At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Опять же сделаю очередной каминг-аут, шоколадку Виспа я не ел никогда в жизни.
Да ты что?
Да, Кэдбери ел.
Я знаю, что тебе на дыре подарить.
Кана!
Я, видишь, я работаю, все в порядке.
Шлите нам свои рекламные предложения. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сиди и слушай.
Это не приказ, это пожелание.
Потому что с вами подкаст «Датский штурвал».
И его трансцендентные ведущие П.И. Филимонов.
И Дан Ротарь на платформе talkabout.ee.
Этот выпуск я хотел бы начать с того, что если вам нравятся наши подкасты, обязательно размещайте свою рекламу на нашей платформе, потому что наш бессмертный продюсер, собственно, не знает уже, как нам платить гонорары. И я думаю, что это будет лучшей рекламой для продвижения
нашего подкаста. Нашего подкаста. Мы размещайте вашу рекламу на наших футболках, которые вы видите в тизерах.
У меня пока что вот только Guns N' Roses купил рекламу.
У меня
рекламу.
Вообще
вот
ничего нету.
Какая-то флора-фауна, да, какой-то завод по выращиванию укропа. На кружках, смотрите, у нас пока что только логотипы нашего подкаста, а могли бы быть ваши.
Вот с этой стороны пюста. Может быть и ваша реклама.
Да, совершенно верно.
Но если вы будете переворачивать ее, я вам подмигиваю. И там тоже может быть ваша реклама.
Я опечален.
Он был опечален?
Он был опечален именно тем, что, видимо, они не размещали рекламу.
Да, это значит реклама водки «Распутин» такая была.
Совершенно верно. И как вы уже поняли, надеюсь, что поняли, мы хотим сегодня поговорить о рекламе. Рекламе как искусстве, рекламе как способе продвижения своего товара.
И рекламе как колбе времени.
Рекламе как колбе времени, рекламе как, да, как она менялась за то время, как мы ее помним. Потому что мы на самом деле не очень помним рекламу в ее ранние времена. Мы не можем говорить, если только ты не произвел какое-то исследование.
Произвел.
Тогда можем говорить о начале, как появилась реклама. Я помню рекламу только с того момента, как ее стали показывать по телевидению. И тут надо отдать должное, я сейчас, возможно, забегаю сразу вперед, что по эстонскому телевидению стали показывать рекламу гораздо раньше, чем, например, по телевидению советскому и российскому, потому что...
О, я помню, вентиляторный завод.
Это не эстонское, неважно, не эстонское, это российское.
Но это первое, наверное, которое я помню.
Там была Каубамая реклама, была реклама... Еще каких-то заводов, возможно, Калева. Каубама я точно помню, что была реклама еще в какие-то 80-е годы. Мне было лет 5, я помню, что-то там показывали про Каубама. Вот наш продюсер опять рассказал нам прекрасную историю, почему реклама в Эстонии появилась раньше, чем, собственно, в остальном Советском Союзе. Потому что существовала такая студия под названием «Таллин Рекламфильм», которым выделяли деньги, видимо, общесоюзные деньги, на съемку документальных фильмов. А они, значит, эти деньги тратили на рекламу, поскольку реклама закладывалась, оказывается, по словам нашего продюсера, в бюджет предприятий. Каждое предприятие должно было выделить 1% на рекламу себя. Вот, и поэтому периодически, поскольку рекламировать было не особенно чего, рекламировались даже несуществующие товары, как, например, разборные катамараны. Я такой рекламы не помню, но это скорее я верю, что такое могло быть.
Но, кстати, есть, насколько я знаю, выходила даже, по-моему, на DVD подборка вот этой эстонской рекламы легендарной, потому что там просто столько очень интересных роликов было, и что-то просочилось на YouTube. Я, например, помню очень странную рекламу. Она, по-моему, идет 30 секунд, и там показывают курицу, она так головой в сторону делает все время, и голос женский с огромной реверберацией говорит «Кана!» Это все долго происходит, потом курица, женский голос, курица, а потом показывают, как фарш идет, и «покупайте куриный фарш».
Отлично.
По-моему,
отлично,
шикарно.
Шикарно.
Да.
В интернете, как говорит нам наш прекрасный продюсер, есть фильм «Златопряхи», где очень много эстонской рекламы. Вы можете прямо сейчас сделать паузу и найти этот фильм и посмотреть его. Мы не голословны.
Ну, вообще, да, в Эстонии реклама всегда была очень такой экспериментальной и очень такой необычной.
Я, знаешь, думаю еще это потому, что в Эстонии всегда, там, 80-е годы, всегда очень все смотрели финское телевидение,
да.
Там, такой взгляд за рубеж, а финское телевидение без рекламы было невозможно. Я 100 тысяч лет не смотрел финское телевидение, но когда в детстве оно у нас дома крутилось, там действительно была реклама, некоторые из них я помню даже, там была реклама. Значит, как, видимо, то, что сейчас называется «Черная пятница», по-фински это называлось «Муста Перси», и мне почему-то казалось, что они рекламируют какого-то черного поросенка все время. Mm-hmm. А это была, ну, «Черная биржа» по-фински, но это была просто реклама, значит, «Черной пятницы» скидок.
А я вот сразу вспоминаю у Диши папа, Диша, привет.
Диша, привет.
Вот, Сергей Дидек, он как именитый рекламный фотограф, сделал огромное количество фотографий, которые использовались в рекламе вот этой продукции, там, каких-нибудь вертушек, виниловых проигрывателей, mm-hmm. стереосистем, и там обязательно должна была присутствовать какая-нибудь красивая женщина, красная подсветка, и она сидит рядом с...
Волосы развивались?
Ну, развитие было какое-то, да. И рядом стоял мужчина, держа в руках виниловый блин, и вот они его сейчас послушают. Ну, такая вот классная, uh-huh, красивая, uh-huh. стильная фотография. Я к тому, что эта реклама не выглядела дико по uh-huh. отношению к остальному миру. Да, это было по канонам все очень сделано. Вот. Но, коль скоро ты у меня спросил,
я
провел ли
я
ресерч...
Я спросил про историю рекламы,
слушай,
да.
Вообще, в принципе... Она как бы из древности, как ты понимаешь, идет.
Ну,
и самые ранние формы рекламы можно найти в Древнем Египте.
Так.
Как ты думаешь, о чем это было?
Что могли рекламировать в Древнем Египте? Не знаю. Средства для бальзамирования.
Ну да, для объявления о продаже товаров и...
услуг.
Поиски беглых рабов.
Ну, нормально.
Как ты думаешь, нормально, да? Вот, в Древнем Риме и Греции использовалась уже наружная реклама.
Ага.
Там какие-то надписи и вывески.
Угу.
Ну и в средние века уже там понеслось. Там уже, например, если здесь там выпечка, то там какой-нибудь рогалик могли повесить.
А, ну это если... в целом, да, вот эти вывески, это же тоже форма рекламы. Да,
да,
конечно.
Да.
Там ножницы у цирюльника, рогалик или бублик, или вот этот прецель у пекаря.
И вот смотри, в 1472 году в Англии появилось первое печатное рекламное объявление. Есть соображение?
Ну, Англия, алкоголь? Пиво?
Нет.
Проституция?
Нет, давай что-нибудь еще.
Так.
Ну, давай, не буду тебя томить.
Не томи.
Оно оповещало прихожан одной из лондонских церквей, что они могут недорого купить молитвенники.
Нормально.
Ну, в общем-то, ничего не изменилось.
Ну, в целом, по да, по сути, до сих пор живем в таком,
да,
мире, как выяснилось.
Да, ну и, в общем, дальше там совершенствовалась наружка, потому что печать, все дела, там в 17 веке появляются газеты, рекламные объявления в них, 18 век – развитие печатной рекламы, появление афиш, 19 век – формирование рекламных агентств, и вот 20 век, ну, ты, слушай, в общем-то, казалось бы, такое старое ремесло, угу. И вот только в 20 веке вот с появлением
поток.
Да, радио, угу. телевидение, вот развитие рекламы, оно стало просто феноменальным.
То есть мы можем сказать, что это довольно молодое такое. С одной стороны, очень старое, а с другой стороны, оно развивалось, видимо, спорадически как-то. Ну да, наверное, из старых видов рекламы, которые вот прям сохранились до наших дней, это действительно вывески, потому что вывески до сих пор себя рекламируют какими-то визуалами.
Если мы просто прогуляемся по старому городу, опять же, те же рогалики, те же сапожки, да,
да,
у нас,
да,
где-то,
да, да,
висят, и
все так.
Это все отсылает, ну, вот к тем самым, угу, векам, угу. И это работает. Принцип тот же самый, грубо говоря, рекламировать товар лицом.
Но тогда, смотри, это же почему еще делалось? Потому что
неграмотные,
да, потому,
да,
что,
конечно,
надо было показать визуально, что продается в этом заведении.
Так вот, и что? Но мы, наверное, поговорим, мы не будем вдаваться тут в историю, обсуждать.
Нет,
вот
у
это
нас
вот все.
Мы сузим нашу,
да,
тему немножко.
И, по крайней мере, меня очень интересует, где проходит грань между, в рекламном деле, между искусством и чисто прикладным, угу, моментом. Это, во-первых. Во-вторых, давай просто вот обсудим, принципы подачи рекламы, да, как она вот, что нас в ней цепляет.
И цепляет ли.
Меня вот, кстати, да, я вот вообще люблю, мне прям очень нравится.
Я люблю, но не всю. Меня тоже цепляет, но не всякая реклама.
Вот смотри,
что...
смотри, вот когда мне говорят «хорошая реклама», у меня сразу одна ассоциация. Это 90-е годы, это «Банк Империал». Помнишь такую рекламу?
Да, конечно, конечно, прекрасно помню.
И вот тут, мне кажется...
Тимур Бекмамбетов.
Абсолютно. Он, а знаешь, кто был оператором?
Нет.
Вот
ты?
Ты сейчас только... Нет, это уже потом, в 14 веке. А в 90-е это снимал Георгий Рерберг, оператор, который Тарковскому...
Ого. Вот все эти ролики «Банка Империала» снял?
Ну, потому что человек тогда, в общем-то, сидел без денег, и нужно было чем-то заниматься. Теперь ты понимаешь, почему это так круто снято?
Ну, в целом, там и идея же крутая была достаточно.
И, ну, Бекмамбетов все-таки при всех его каких-то странных, может быть, иногда экспериментах кинематографических, он все-таки человек, ну, он визионер, он очень много интересного придумал. И почему я так заострил внимание на рекламе «Банк Империал»? Потому что это самый, наверное, неочевидный подход, чтобы рекламировать... то есть это реклама не прямого действия.
Там про банк говорилось только в конце. Даже не предложение, а просто назывался этот банк, и все. А все, что было до этого, это было никак, как будто бы с этим банком не связано.
И как эта реклама была построена? Бралась какая-то историческая личность, бралось какое-то историческое...
Исторический анекдот, я бы сказал, по большей части.
Все это разыгрывалось в очень... очень технично разыгрывалось, очень красиво, с эффектами там, все было здорово. Замечательные были диалоги, потому что которые разлетались на анекдоты. И обязательно в конце говорилось «Всемирная история», «Банк Империал». А до «Всемирной истории» называлось имя личности. Там «Екатерина Великая» или там «Тамерлан», там еще кто-то, «Банк Империал». Я в душе не имею понятия вообще, как связан
очень
«Банк
хорошо,
Империал».
Очень хорошо, ты сейчас элегантно сейчас сказал.
Да. Скрытая реклама. Как product placement своего рода. Связан «Банк Империал».
Со всемирной историей.
Да. Я думаю, что это, конечно же...
Скорее всего, никак. Просто...
Но это запоминается,
да,
и люди
конечно.
Начинают друг другу пересказывать.
И в итоге мы «Банк Империал» с тобой помним до сих пор, хотя он, скорее всего, уже 1000 лет как закрыт.
Там. Кстати, как там «Банк Империал»? Напишите нам в комменты.
Попилен и так далее.
Да. И вот что интересно, я думаю, что это один из подходов к рекламе, конечно же. Другой это быть страшно навязчивым и создавать какой-то определенный культ вокруг своего продукта, который, может быть, у тебя будет ассоциироваться с продуктом, ну, косвенно, а вообще он у тебя будет ассоциироваться, ну, это Кока-Кола, Дед Мороз, праздник к нам приходит, вот эти вот все звуки колокольчиков замечательные. И вспомни, Кока-Кола, да, белая этикетка.
Так.
И как Санта-Клаус. Красно-белый вот этот...
костюмчик.
Да, в том числе седая борода и вот это вот все. Где ты видишь это сочетание цветов, оно у тебя всегда будет ассоциироваться, так или иначе.
Ну, ты вспомнишь, как минимум. Да, может быть, не в первую голову, но ты вспомнишь.
А самое главное, что праздник к нам приходит, Рождество, светлый праздник, это как бы культивируется и создает лояльность потребителя к продукту, потому что у него с Рождеством обязательно вот эти вот замечательные ассоциации, что едут эти кока-кольные... Кстати, не офф-топ, а просто я помню, однажды офигел в конце 90-х, я выглянул в окно, и они запустили такую акцию, у нас проезжал в Ластомяе.
Вот этот фургончик?
Да.
И
там орала этот громкоговоритель на всю праздник к нам приходит, вот эта вот музыка просто. Я подумал, вот это вот круто. И... Ну, просто Кока-Кола одна из самых таких вот,
но
что это у меня
не,
ассоциируется.
Это не единственная штука. Есть еще, например, была, я помню, всегда для меня в возрасте пубертата была прям откровением вся реклама Бакарди, когда она вся была построена на женщинах. Красивых женщинах, у которых что-то происходит. То платье начинает распускаться сзади, шерстяное платье, оно распускается до какого-то предела, потом как бы они закрывают это все, и этикетка Бакарди. Или Кампари. Возможно, я путаю. Возможно, Кампари. Какой-то алкоголь. Либо Бакарди, либо Кампари. И вся реклама вот этого бренда, который я сейчас не помню, она была черно-белая, вся очень стильно снятая. И там были
женщины... Это у тебя телек черно-белый был.
Возможно, и так. И женщины себе придумал. Ладно, все, проехали.
Нет, вообще интересно.
Ну вот, и это всегда вызывало какие-то такие эротические переживания, и поэтому этот бренд тоже запоминался, но, видимо, сейчас уже все.
Ты с горя шел за бутылкой.
Ну, тогда еще нет, но я думал, что...
Ну, WhatsApp посылал, не знаю, что...
Да, да.
Вот, хорошо, тут же пинг-понгом тебе в лобину. Реклама водки «Абсолют». ты же понимаешь, да, вот эти картины, которые сделаны, где бутылка водки Абсолют, вот этой вот уникальной, как бы, ну, не уникальной, но вот она встроена всегда вот каким-то образом, как вот произведение искусства, именно живописи. И вот меня всегда поражало, как же это вот возможно сделать из бухла что-то такое возвышенное, красивое. Меня это всегда вот поражало. И я думаю, что вот это как раз-таки, когда ты работаешь не напрямую «купи бухло», а когда ассоциативно тебе дают... Я думаю, что, видишь, я на рекламе не учился, ты вроде бы тоже.
Я тоже нет.
Вот, я думаю, что нам все-таки это позиционирование какого-то бренда, какого-то товара, которое заставляет тебя ощущать определенным образом, и если ты с этим брендом как-то сопрягаешься, то есть сопрягаешься в магазине, в смысле, купил его, и ты, значит, как будто бы причастился вот этой прекрасной вот атмосферы чего-то. Ну, будь то разврат, верно, Новый год или...
Верно, и эта реклама тоже из нашего с тобой детства. Вот это, мы же, скорее всего, будем говорить в основном про рекламу, которую мы видели в телевизоре там, в определенные годы.
Или в «Приват-инфо».
Или в нем. «Сникерс», «Марс» и «Баунти». Да. Не забыть этого. И, ну, есть
я,
же...
кстати, помню, каждый чем отличается. Ты помнишь, как реклама была построена?
Ну, в «Сникерсе» были орехи, в «Баунти» было райское наслаждение, а в «Марс» я не помню.
Смотри, там очень интересно. Это же все принадлежало «Марс Компани».
Ну, это вот и принадлежит все, до сих пор, да.
Да, да, и смотри, как интересно. «Марс» — это как бы такой вот классический, да, там типа... толстый слой шоколада, нуга, ну просто...
Карамель,
ой, да. Карамель, это все так смачно, да. Ну, как еще сладости рекламировать? Сникерс, батончик, там у тебя и орехи, у тебя энергии, съел и порядок, и ты такой энергичный, крутой,
молодежный. И был еще, тогда был слоган «Не тормозни, Сникерс-сни».
Но это позже.
Позже, а сейчас уже...
Сникерс съел и порядок.
Сникерс поменял сейчас концепцию, сейчас вот это вот... Если ты голоден, то ты это не ты, вот это вот там страшные вещи. А «Баунти» всегда
райское наслаждение.
Экзотика, райское наслаждение, экзотические острова. И смотри, о чем я хотел сказать, что таких же шоколадных батончиков, их пруди.
Да.
Огромное количество, но мы помним, мы знаем, и до сих пор страна наша, которая давно уже отпала от Советского Союза и так далее, живет, по сути, в этом смысле, по тем канонам, которые заложили в нее тогда. Потому что эти три шоколадных батончика, я уверен, статистически до сих пор самые популярные.
Просто три единство какое-то.
Да, абсолютно. Триединая Святая Русь.
Да, но, кстати, там еще были какие-то, так сказать, подспудно еще был Milky Way.
А, да, который не тонет в молоке.
Вот это мне казалось всегда сомнительным. По поводу «не тонет» и вот это все, потому что, во-первых, я проводил эксперимент. Тонет?
Тонет.
Ого. Конечно же, тонет. Вообще, это ужасно.
Кстати, Milky Way я в магазинах не видел 100 тысяч лет.
Кстати, еще расскажу, это очень интересный момент. Milky Way, вот Bounty, Snickers и Mars, это только мы знаем их под этими названиями. Угу. Milky Way в Америке, по-моему, это то, что у нас Snickers или что-то такое. У них все перепутано вообще по-другому. Я был в шоке. Я не знаю. Ну, вот, вырожденцы. Посмотри, до чего докатились.
Пиндостан, да.
Да, Трампа выбрали.
Абсолютно. Вот только поэтому.
Вот, я просто думаю, что реклама в нашей самоидентификации, да, вот когда мы росли, впитывали, ну, мы же смотрели телевизор все время, мы не выбирали
абсолютно
эту рекламу.
Абсолютно точно, да. Она просто шла, она шла фоном, она все время капала в наш мозг.
И вот многие как бы раздражались, что я хочу фильм посмотреть, но мы смотрели эту рекламу, и я тебе скажу, что иногда, ну, я смотрел фильм только потому, что, ну, показывают кино в пятницу. Конечно, я буду там в 93-м году смотреть кино в пятницу, даже если это шлак, как Guilty Pleasure какой-нибудь. Кстати, можете слушать на платформе
Talkabout. Предыдущий подкаст, да, про Guilty Pleasure.
А когда показывали рекламу, вот, например, там «Шоколадка Виспа», и там танцуют верблюды и поют, меня это просто поражало.
А еще ты путаешь с «Кэтбери». Верблюды танцевали в «Кэтбери», «Виспа» была, как я уже говорил, там был слоган «Делай все, что тебе хочется вместе с шоколадом «Виспа» или «Делай то, что тебе нравится с шоколадом «Виспа».
Ну, хорошо, буду.
Я, правда, не помню, что они там делали в рекламе, но ничего предосудительного, кажется.
Ну, хорошо, но, с другой стороны, опять же, все равно, что они делали, но реклама была классная.
Согласен. При том, что шоколадку... Сейчас, опять же, сделаю очередной каминг-аут, шоколадку «Виспа» я не ел никогда в жизни.
Да ты что?
Да. Кэтбери ел.
Я знаю, что тебе на дыре подарить, короче.
Хорошо, ящик.
Нет, Кэтбери — это лакшери просто была продукция, она была дорогая, и вот. Чем мне еще всегда нравилась реклама? Ну, мы сейчас вот как бы так по волне тухмановской памяти как бы туда-сюда поплывем. Но просто я хочу сказать, что еще раз говоря о том, что это один из тех моментов, которые как бы являются одновременно и колбой времени, и вещью, которые все-таки формируют нашу там историческую память об эпохе и еще что-то такое. Мне всегда нравилось, что она непредсказуемая. Ты никогда не знаешь, чем закончится тот или иной ролик.
Если ролик хороший.
Например, да. Просто когда появилась реклама на постсоветском телевидении, вот ее стали закупать же сначала западную, я многое не понимал, потому что я не знал контекста. Но она была снята супер стильно. Вот, кстати, реклама Steamroll, помнишь, где остановили байкера?
Нет, не помню.
Очень интересный такой мини-фильм. И там как бы едет полицейская машина, останавливает байкера. И причем еще снято как будто бы, может быть, даже на кинопленку. Потому что там как-то широкоформатно все сделано. И чувак, подходит к нему женщина-полицейский, штрафует. Чувак ей предлагает Steamroll. И предлагает написать номер телефона там на бумажке.
Каком-нибудь.
Ну, что-нибудь. И она как бы пишет номер телефона и подписывает фамилию Джонсон. И он ей такой, а он такой смазливый весь, подмигивает, и снято все так чуть-чуть в слоумо. Она садится в тачку, и камера отдаляется, и ее коллега, какой-то недовольный дед, полицейский, у него фамилия Джонсон здесь, бирка.
А, то есть она дала его номер как бы. Окей.
Ну, тогда это было очень интересно. Слушай, да. Как бы, знаешь, замысловато. А я этого не понимал. Ну,
мне кажется, что, да, люди тогда, по крайней мере, над рекламой думали, продумывали и действительно относились к этому как к искусству. Да. Правда, вспомнил какой-то обратный пример совершенно. Я не знаю, помнит ли... Вот я кого не спрашивал, никто не помнит такую рекламу, но, может быть, ты помнишь. На раннем тоже этапе постсоветском, году, соответственно, в 92-93, была такая реклама, фразу из которой я помню до сих пор. Рекламировали турецкий чай, который они пьют из этих маленьких стаканчиков. И реклама начиналась так. Турецкий чай — это традиция в Турции. Я считал,
да, я помню.
Я считал, что это самая потрясающая фраза ever когда-либо, потому что, ну да.
Типа, они потеряли последнюю фразу. Ну а вы-то куда лезете?
Ну типа, да.
А я помню, была реклама тоже про чай со слоном. И когда сидит семья, пьет чай, и кто-то говорит... Тот самый вкус, тот самый слон. А бабушка, это уже как анекдот шло, бабушка такая, та самая пачка, которая завалялась за комодом 30 лет назад. Извините, пожалуйста. Вот. И реклама в свое время, она почему-то была таким объектом раздражения, но черт возьми, у кого не спроси.
А сейчас, да. Смотри, мы воспринимаем это с ностальгией.
С ностальгией.
Да.
И вот смотри, меня интересует, когда вот и что пошло не так? Когда рекламу нам стали, когда информационные потоки стали, хлынули в такой сильный... Ну, короче, наверное, с развитием широкополосного интернета реклама стала невыносимой, потому что реклама превратилась...
Она стала очень функциональной, то есть больше, мне кажется... Почти люди не задумываются о какой-то художественной составляющей, потому что сейчас, ну что, ставки на спорт, казино
да.
Там какое-нибудь онлайн, что еще сейчас рекламируют в интернете, ну, сайты знакомств часто мне всплывают.
А я смотрю на Ютубе каналы, которые про музыку рассказывают, и там иногда рекламируют «закажи цветы своему любимому человеку онлайн».
А, вот мне такое... В Ютубе мне такое не попадалось. Мне попадалось такое в рекламных интеграциях всевозможных блогеров, которых я смотрю. Это да, там всякие фирмы, которые заказывают цветы, продукты и прочее. А вот прям на Ютубе нет. Часто попадается на Ютубе реклама, значит, курсов языков, агентств недвижимости каких-то. Лидл, много Лидла.
И,
много
конечно
Лидла.
Же, кстати, если брать нативную рекламу, еще, по-моему, все... Какой-то бум идет последние 10 лет. Это онлайн-обучение
да,
с гарантией трудоустройства.
Онлайн-обучение тоже, да.
Кстати,
да.
У меня нет возможности проверить, насколько это работает. Вообще, я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который прошел хоть одно
и трудоустроился.
Трудоустроился. Хотя там где-то обещают бесплатное обучение, трудоустройство, и ты вернешь только 30%. Вот не знаю, как это работает.
Слово кэшбэк, какое-то волшебное
кэшбэк,
слово.
Кэшбэк, да, волшебное слово.
Меня
кстати,
очень любят
оно
ученики,
вообще работает?
Они не понимают. Я не знаю, я даже не пытаюсь заморачиваться. Мои ученики очень любят слово кэшбэк.
Ну, давай все-таки вернемся к рекламе как к капсуле времени. Вот мне кажется, что 90-е мы будем, наверное, вспоминать как, ну... Я, по крайней мере, буду как расцвет рекламы, потому что она была очень разной,
я согласен,
очень странной.
И она была и странная, и красивая, да. И смешная. Я, например, люблю смешные рекламные ролики, когда... Ну да. когда... Я, правда, сейчас ни один не вспомню, но когда...
Ну,
вот,
смешно же.
Ну, смешно, именно это. Хопер Инвест — отличная компания от других.
Да. А пиццу Довгань ты хоть раз пробовал?
Нет, кстати, не пробовал, но рекламу помню.
Ну, вот все, что осталось от Довгани, да, и от, да, пиццы, да. А реклама осталась.
Ну, то, что мы обсуждали в кулуарах буквально за секунду до начала этого подкаста, водка Распутин, когда...
Нет, мы его уже во время подкаста обсуждали.
По-моему, до.
Да я подмигивал.
Ты подмигивал, да, я опечален.
Не, прекрасная реклама.
Прекрасная, я тоже считаю, что
при том, что из чего эта реклама выросла? Они просто бирку влепили на бутылку, где вот этот голографический элемент, когда ты
с головой переворачиваешь якобы его, Распутина, да.
Ну да, какого-то съемного актера из ТЮЗа.
Который говорил с каким-то вообще непонятным акцентом.
Я вообще не понимал, что это происходит. Я думаю, что это обстебывалось, то, что люди клюют на западные товары.
Ну, наверное, при том, что вот Распутин была немецкая, как будто бы, но он говорил, по-моему, не с немецким акцентом, с каким угодно.
Но вот, может быть, из этого всего все и вырастало. И вот потом, мне кажется, в 90-е годы все пошло куда-то не то. Потому что рекламы... ну, все поняли, что можно бюджет-то, в принципе, и урезать. Не обязательно Рерберга приглашать за камеру.
В целом, да.
И Бекмамбетова в качестве режиссера. Ну, как-то своими силами справимся. И
ну,
вот
потому так... что, наверное, по большому счету... Я так думаю, опять же, я ничего не знаю про рекламный бизнес изнутри. Я никогда этим не занимался.
Да, я тоже.
И... Хотя нет, у меня был один опыт, но я потом тебе расскажу.
Нет, пожалуйста.
Ну, сейчас договорю мысли, потом расскажу. Это была социальная реклама. Короче, суть рекламного бизнеса... Да.
Хорошо.
Суть рекламного бизнеса в том, что ты вкладываешь минимальные средства, получаешь максимальную прибыль, я так понимаю. Поэтому, да, наверное, топовые операторы, топовые режиссеры как бы не очень нужны. Но, с другой стороны, если твой ролик снят инновативно, изобретательно и как угодно, он всяко вызовет больше интереса.
Безусловно, я тебе больше скажу, что одни из самых крутых рекламных роликов ever, которые я там видел, ну они правда, они просто поражают. Ну, например, один из них снял Ридли Скотт. Это в 84-м году, или 85-м, 84-м, не помню, выходила реклама компьютера Apple II.
Угу.
И 84-й, конечно, господи, как я мог перепутать, потому что она построена... Да нет, ты зря смеешься, потому что...
Точно не 85-й?
Я тебе объясню, ты сейчас поймешь. Значит, огромное количество людей сидят в робах, смотрят на экран, и на них Big Brother что-то говорит.
Понимаешь? Тогда понимаю.
Он в них что-то говорит. Это вот когда на злобку приводили в романе Оруэлла вот этих людей, и там все очень круто снято. Ну, Ридли Скотт, камон. Все очень круто снято, и тут в этот зал врывается какая-то женщина, и она просто разбивает этот экран, и типа, что это, ну, прорыв новой технологии, Apple II, типа, освободи себя от этого рабства. Но это выглядит очень круто. Ее, по-моему, показывали всего ничего, чуть ли не там какие-то единичные были показы, и поэтому это людей потрясло. Ну,
возможно, просто была очень дорогая, поэтому каналы ее, типа, могли закупать.
Дальше, я по поводу режиссеров. Дэвид Линч снимал рекламу PlayStation 2. Как тебе
тоже
такое?
Не знал.
Не знаю, какая корреляция. Вернее, я знаю, какая корреляция, но клип этот был очень странный. Там, короче, темное помещение, какой-то мужик такой, ну, типичный Дэвид Линч, в общем. И там какая-то говорящая утка, у которой два глаза с одной стороны, как у Камбалы, и она такая... И типа PlayStation 2, новый экспириенс. Но ты понимаешь, что от этого невозможно оторваться. Это выглядит правда, просто потрясающе. И, в общем, есть... Дэвид Финчер снимал рекламу. И клипы всякие Мадонны. Но это музыкальные клипы, понятно.
Музыкальные клипы,
да, но он тоже снимал рекламу. В общем, большие режиссеры не чурались рекламы, и тогда выходило действительно что-то странное.
Ну, а почему ты должен чураться, будучи большим режиссером рекламы? Тебе нужно в 30 секунд ролика уложить какую-то... Ну, помимо того, что product placement товара, или как это, не product placement, это другое, рекламу товара, еще какую-то идею свою.
Да, product placement — это когда подспудно размещают товар в кадре, а ты его
например,
типа
например,
не замечаешь.
В кино, типичная штука в кино, да. Когда тебе показывают, грубо говоря, когда герои сидят и пьют, не знаю, фанту.
Фанту,
и,
да.
И ты видишь эту фанту, иногда блёрят этикетки в кино, когда...
Да?
Да, иногда блёрят в разных фильмах. Видимо, не договорились с фирмой или что-то. А иногда прям видно, что они пьют, и фанта за это платят.
Ну, мне кажется, в 80-е рекордсменом были эти Nike, потому что в «Терминаторе» нам все время рекомендуют посмотреть на ноги Кайла Риза, как он опускает свою ногу из телефонной будки, и там Nike, вот этот значок. точно такие же кроссовки носит Марти Макфлай в «Назад в будущем». Mm-hmm. Это все вот 84-й, 85-й. Тогда mm-hmm. просто запредельно Nike закупали. Я, правда, не знаю, почему. Может, у них как-то дела шли не очень, им нужно было срочно себя продавать. Но, короче, в общем, да, это настоящее произведение искусства, и к чему я все подвожу. Есть такой фестиваль «Каннские львы».
«Ночь пожиратель рекламы» — это другое.
А «Каннские львы» 2005, вот это вот все?
Это разные две вещи. Я как раз про «Ночь пожирателя рекламы» хотел поговорить. Ну, не, давай ты, раз ты начал.
В общем, история такая. Я знал, что есть какие-то фестивали, которые заточены только под рекламу. Угу. И, значит, Олесь, привет.
Олеся, привет.
Вот. Я, видишь, я работаю. Все в порядке. Я на работе. Я с друзьями. Все хорошо. Мы с коллегами тут занимаемся серьезными вещами. А ты как думаешь? Вот. И, значит, Олеся говорит, вот у меня есть такой DVD-диск. Можем его посмотреть. Мы достали бормашину, включили, и, в общем, там час просто лучших реклам с «Каннских львов». Угу. Боже мой, там она не должна идти там 20 или 30 секунд, там есть реклама по 3 минуты, угу, еще как. Угу. Там просто иногда разворачиваются какие-то душещипательные истории, иногда ты как будто бы начинаешь смотреть фильм какой-то, не понимаешь, чем он кончится, и там просто где-то мелькнет просто логотип или еще что-то. В общем, это настоящее искусство. И там потом я узнал, что многие снимают специально просто рекламные ролики, которые покажут только на этом фестивале, и вот между ними уже идет конкуренция.
Ну, и там, им же выдают еще призы, то есть это такой, такой мини-каннский фестиваль, только рекламных фильмов.
Да, и я хочу сказать, что только один из них я постоянно видел на MTV, это...
Они, как правило, почему-то не вирусятся. Да,
и вот спортивный, где какой-то просто черный человечек такой... Я имею в виду нарисованный гуашью, там как бы играют в баскетбол ребята, спокойно, все в порядке. И там черной тушью нарисован человечек какой-то, такой весь кракозяброобразный, и он всех там побеждает. И, в общем, это реклама вот каких-то кроссовок, в общем. И это на MTV постоянно показывали. Это единственный ролик, mm-hmm. который я видел из тех, что вот на «Каннских львах» 2005 я вот узнал.
Видел как бы в реальной жизни.
Да. Но я тебе скажу, что вот все остальное, что я там видел, mm-hmm. и он, кстати, не самый интересный, mm-hmm. ну, просто какой-то черный человечек. А вот все остальное, что я там увидел, меня просто поразило. Я этот диск пересматривал потом и смотрел, насколько драматургия выстроена, как подается товар.
Это правда. Просто... Я тоже видел несколько подборок, типа лучшие рекламные ролики там года такого-то, года сякого-то, года какого-то. Я люблю их еще детям своим показывать, потому что у меня есть тема. Мы немножко говорим про рекламу в рамках обучения английскому языку.
То есть ты подготовился?
Я смотрю такие вещи. И там действительно тоже показывают такие ролики, которые я никогда не видел, значит, в реальности, ни в каком медиа. Отчасти,
что у тебя за фест?
Отчасти это, у меня, про фест я сейчас скажу. Отчасти это объясняется тем, что эти ролики не сняты в каких-то странах, медиа, которых я не вижу, там, условно, какая-нибудь индийская реклама, там, какая-нибудь еще. А отчасти, видимо, просто потому, что, да, они то ли слишком дорогие, то ли слишком концептуальные. «Ночь пожирателей рекламы» — это такое мероприятие, которое придумал, если я не ошибаюсь, один француз. Я не помню его имя, конечно же. Оно заключается в том, что ты приходишь вечером в кинотеатр, в какой-то, который он специально арендовывает для этого случая. И действительно, на протяжении ночи, вот вся, ну, там, ну, 5 часов, 6 часов, тебе показывают подряд кучу-кучу рекламных роликов. Насколько я понимаю, там показывают все рекламные ролики, и высокохудожественные с «Каннских львов», и простой какой-нибудь там рекламу «Не тормози, Сникерс» и так далее. И ты просто 5 часов подряд смотришь рекламные ролики и... Не знаю, что происходит в итоге. Это не фестиваль, там не вручаются никаких призов, это больше такое мероприятие как бы для...
Ну, короче, это рок-фестиваль.
Ну, типа, да, короче, типа.
Все приходят, посмотрели, ушли, потусили, дальше вернулись.
Да,
типа...
все так.
Так вот, вот смотри, две чаши, да, вот где-то кто-то просто настырно продает товар, в тебя тычет этой шоколадкой в течение 30 секунд, угу. И с другой стороны есть... Реклама как изощренный подход к тому, как замысловато можно подать товар. Вот ты как вот вообще рекламу воспринимаешь, ну, с высоты прожитых лет? Для тебя это скорее больше что-то такое утилитарное или, тем не менее, ты все равно относишься к рекламе как к виду искусства?
Слушай, мне хотелось бы относиться к ней как к виду искусства, но... чем дальше я живу и чем дальше я смотрю рекламу, конечно, как все нормальные люди, я не то чтобы ее прям смотрю. Я смотрю, если она попадается. Как правило, я пытаюсь проматывать. Сейчас это легче сделать, чем когда были телевизоры.
Отблоки есть, да.
Да, отблоки и так далее. И там YouTube премиум и прочее. Сейчас мне кажется, что я отношусь к ней как к чисто утилитарной попытке втюхать мне какой-то товар, услугу, заведение, бутылку хорошего вина, что-нибудь другое.
Я думаю, что ты понял, что вся реклама на Ютубе, которую ты видишь, это реклама YouTube Premium.
Да, да. Да.
Ну, так и есть, по сути.
Конечно, да.
И, что интересно, ведь она локализуется для каждой страны.
Да, вот это меня поражает. Это меня просто... У меня мозги прямо разрушаются от этого. Как только я переезжаю в ту же Латвию, и включаю в гостиничном номере какой-нибудь свой сериальчик, от которого я хочу посмотреть серию вот перед тем, как я усну, мне сразу выходит реклама на латвийском. И латвийская реклама каких-то латвийских сервисов и услуг. Это вот меня поражает до сих пор. Я, возможно, просто не очень молодой человек и не очень продвинутый в каких-то компьютерных технологиях, но меня поражает вот эта вот локализация, как они это все ловят и как они это все пускают.
Но я хочу поделиться и неприятным опытом.
Так.
Какой-то год 99-й, может быть, брожу по Таллину, никого не трогаю. И вот сейчас, по-моему, их стало гораздо меньше. На столбах мусорки, помните, такие висели?
Да,
с каждой стороны, там, с таким круглым проемом, куда можно выкинуть что-то. И она прямоугольной формы. Идеально подходит.
На нее обычно что-то лепили.
Лепили,
да.
Какую-нибудь рекламу, да, там картонка такая, угу, такая всовывалась. Так вот, ну, обычно это как реклама каких-нибудь там концертов, еще что-то там, эту площадь покупали. Сейчас это все заменили большие такие электронные билборды, которые по всему городу там, угу, это гораздо технически удобнее. Загрузил файл, не надо ничего печатать, оно там тебе показывает. Так вот, я однажды иду. Выхожу 67-го, иду навстречу своей судьбе, то есть Веру Кескуса какого-то очередного, или он тогда еще, этой Каубамая, и натыкаюсь, что на каждом столбе висит плакат, черный фон, женская рука, пятерня, и у нее отрублено два пальца, и там кровь просто из них идет.
Я что-то либо не помню такого, либо забыл.
Ну вот, и все, больше никакой информации.
А, знаешь, это, мне кажется...
Есть продолжение.
Договаривай, я потом вернусь к этому.
Вот. И мы все такие возмущаемся. Да господи, это ж... Меня сейчас вырвет вообще, что это такое? Но нет, правда, очень неприятно выглядело. Оно еще сделано так олеповато. То есть это не было хорошо сделанной фотографией, так качественно, типа, чтобы там с ретушью хорошей. Это была просто вот такая вот какая-то бледная рука с какими-то... И кровь была какая-то ненатуральная. В общем, это выглядело просто супер противно. И месяц это все там висело. И мы с друзьями гадали, да господи, да что ж это за реклама такая, что она может рекламировать, и вообще зачем это? Мы не понимали, мы думали, что все началось. Что началось? Непонятно. Все началось, все, началось. В общем, ну знаешь, что-то должно начаться когда-то, вот типа про то, что все говорят. По-моему, началось, вот началось. И мы идем, значит, в очередной день, 67-й год, 67-й автобус.
Ну и год тоже.
И год тоже. Мы выходим на остановке, и там висит та же самая реклама, с отрубленными пальцами, а поверх нее текст. Окна, допустим, Das ist Fenster. Будьте уверены в их безопасности.
То есть это рекламировали просто какие-то пластиковые окна, да?
Это рекламировали пластиковые окна, потому что стеклопакеты тогда только входили в моду, так все ставили стеклопакеты.
И все сували пальцы туда. Там было дополнение на следующей рекламе, второй, которую ты видел уже в 67-м году, на руку была наклеена часть окна, и рука казалась целой.
Ты не часть окна, а часть пальцев.
Какая разница?
Да неважно. В общем, в итоге, и мы все такие... Они что, все с ума сошли, что ли? Ну, мы поняли, что это супербезопасно, это пластиковые окна, потому что если это стеклянное, оно там разобьется, оно тебе отрежет 100 пальцев, и как бы, как ты будешь играть на пианино? Им, что ли? Вот, и короче. Это одна из самых, как бы, запомнившихся мне реклам.
По поводу эстонской рекламы. У эстонской рекламы, мне кажется, есть вообще такая тенденция. Мне, кстати, она нравится, что... вывешивают эстонские наружки на улицах, вывешивают сначала максимально непонятный какой-то провоцирующий, провокационный плакат, и потом проходит неделя или две, его дополняют, и ты понимаешь, что рекламировали. Одним примером такого, опять-таки это не я придумал, это продюсер нам подсказал, была реклама с покойным Эдгаром Сависаром, когда сначала было, значит, его лицо с глазами, через там условно неделю эти глаза заменились огромными женскими грудями с сосками на месте глаз, и потом почему-то оказывалось, что это реклама радиостанции Sky Plus, уже как они это привязали, уже никто не помнит. И такое было еще несколько. Помнишь рекламу партии Эсти-200, когда на остановках развесили сначала, значит, плакаты, что это место для русских, это место для эстонцев, вызвало большой скандал в обществе, а потом оказалось, что они не имели в виду ничего плохого, а имели в виду наоборот, что надо объединяться, и что все мы люди, все мы человеки.
Я очень хорошо помню эту рекламу, я помню бучу, которую подняли в Фейсбуке, когда партию Эсти-200 обвиняли во всем, в чем на тот момент ее обвинять еще было нельзя.
В шовинизме, в юдофобии, и в
вот это вот все, да.
Трансфобии.
И, а я помню, что мне кто-то написал в личку, я сказал, говорю, слушайте, ну это гениальная реклама, это абсолютно круто.
Я тоже считаю, что
потому
гениальная
что
реклама.
Я месседж считал сразу же.
Я тоже считал сразу же. И, кстати, я считаю, что во многом, не только, но во многом из-за этой рекламы партия 200 проникла таки в парламент.
Ну, пожалуй, да. Потому что такой яркой политической рекламы, я не знаю, когда в последний раз такой был.
Совершенно верно.
Это было смело, да.
А еще помнишь, была реклама, я правда не помню, к чему она вела. Была реклама, которая, возможно, продюсер нам сейчас опять подскажет, когда на одной неделе вывесили плакаты с... А, это интеграционная была реклама. С людьми с заклеенным скотчем ртом, что ли, или что-то такое.
Нет, там зашитым рот был ртом, зашит, да. А у некоторых завязан как пуцка на шарике, который надуваешь.
Я не знал, что это называется пуцка, но допустим.
Небольшой автоп. Значит, была такая передача «Зов джунглей». Ее вел дядя Сереж Супонев. И там было две команды. И они между собой состязались. И вот одно из состязаний было, что нужно было попой лопать мячик. Ой, шарик. И когда ты шарик воздушный лопнул, от него остается вот это место, которое завязывается ниткой.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, но просто я не знал, что это называется пуцка.
Послушай, у меня еще есть что сказать. Так. И дядя Сереж Супонев говорит: ну, давайте мы будем собирать вот эти пуцки. Давайте называть их пуцки. И с тех пор я называю их пуцки, понимаешь?
Вот я помню рекламу с пуцками, людьми, у которых был рот завязан пуцкой. По-моему, все-таки был у кого-то скотчем заклеен, у
нет,
кого-то
там
зашит.
Реклама была такая, что сначала у одной женщины была пуцка вместо рта,
это я помню.
Потом у кого-то был зашит рот, а потом у кого-то скотчем было, по-моему, перемотано.
И
да.
Потом прошла неделя, наверное, опять-таки,
и они объяснили,
что
да.
Это все реклама интеграции, типа учи язык, иначе у тебя будет рот зашит пуцкой.
Ну, оно такое немножечко было... Стрёмное.
Это было кринжово немножко, да, это было немножко кринжово. Мне кажется, это был нехороший пример, но я про нашу тенденцию, что вообще эстонские рекламные агентства, может быть, это все одно агентство делало, я не знаю, может быть, все эти рекламы делало одно агентство.
А все остальные ничего не делают.
Вот такая у нас есть у наших рекламных агентств как бы вот тенденция, что ты вывешиваешь наружный плакат провокационный какой-то, а через неделю ты его разъясняешь.
Ты знаешь, мне вообще нравится социальная реклама, потому что в разных странах она совершенно по-разному работает. Я имею в виду, что как механизм у нее разный. Угу. Я смотрю канал Nostalgia Critic, а ты не смотришь?
Нет.
Рекомендую всем, смотрите, и тебе тоже. Он, в общем-то, занимается кино в основном, но он иногда делает обзор ностальгической рекламы. Типа, вот он рос в 80-е и 90-е, и он делает обзор на рекламу, которую он видел по телевизору. Но он вообще из Америки, как бы. Но он иногда берет какую-нибудь европейскую рекламу, канадскую рекламу. Так вот, я скажу, что самая жесткая — это канадская реклама. И социальная реклама там самая жесткая. Потому что то, как у нас там пуцки изо ртов делают, это еще цветочки.
А там?
А там, например, если ты хочешь донести вот какой-то социальный момент очень важный, то будь как канадец. Потому что работает кухня, там люди спокойно занимаются, там музыка играет расслабленная. За второй столик сделайте два там этих салата, там еще они что-то готовят. И кто-то там идет и по неосторожности просто проливает просто раскипяченное масло на себя, огонь, пожар, и там...
Ожоги.
Будь осторожен на рабочем месте. И это все показывается. Там просто все вспыхивает, люди орут, кричат. И сейчас... Или, например, стоит девочка, играет такая слезливая музыка, красивая. Она что-то смотрит по сторонам, и к ней подходит женщина, и она говорит, ну что, все, пойдем. А девочка не хочет с ней идти, с этой женщиной. Она такая, все, ну пойдем, не капризничай. И тут их начинает... Один подходит мужик, другой, все так начинают напрягаться. Кто-то звонит в полицию, оказывается, это был похититель детей, а не ее мама. Mm-hmm. Будьте бдительны, иногда даже с виду мама может быть... Хотя тебе кажется, что на них напали какие-то mm-hmm. то ли зомби, то ли кто. То есть не воспринимайте людей, которые оказывают превентивную социальную типа mm-hmm. поддержку другим людям. Ну, лучше перебдеть, чем недобдеть. Да.
Социальная реклама, мне кажется, тут я согласен со всеми этими пуцко-авторами, что социальная реклама должна быть максимально агрессивной, да, максимально как бы некомфортной.
Угу.
Ты должен видеть какой-то плакат, ты должен его запомнить, и потом, когда тебе скажут, что это плакат о том, что там, берегите своих детей, там, или не садитесь в чужие машины, или не доверяйте телефонным мошенникам, мне кажется, так работает просто лучше.
Потому что реклама, например, как вот одна из самых забавных, что для водителей, да, ты вот едешь по магистрали, ну, это, по-моему, в России где-то было. Ну, угу. где же еще может такая реклама быть? Там такой плакат, там мужчина, женщина и ребенок, и написано: «Папа, мы ждем тебя дома».
Да,
и вопрос, что за хер меня ждет дома своей семьей вообще?
Мне кажется, и в Эстонии была такая реклама.
А, то есть этот хер добрался и сюда.
Папа ехал на Рождество домой, как будто, по-моему, это была эстонская даже реклама. Кто-то ехал на Рождество домой и
Санта-Клаус с Кока-Колой.
Нет, там был папа. И дети тоже писали:
а это видеореклама?
Это было видео, это был ролик. «Папа, мы ждем тебя дома», тоже ему говорили, да. Я не помню, что там с этим папой происходило между делом.
К слову, кстати, видеореклама. У нас, понятное дело, что рынок не такой уж большой рекламы, угу. но мне очень нравится реклама, которую показывают иногда перед фильмами в кинотеатрах.
Угу.
Она очень интересная, потому что она всегда непредсказуемая. Мы с Гошей, когда смотрим кино, мы не понимаем, нам что сейчас вообще рекламируют. Там приходит чувак домой, ему там одиноко, еще что-то. Там он приходит на кухню, он садится есть со своей семьей, его все начинают что-то травить, какая-то хрень творится. Мы думаем, да блин, да что ж ты рекламирует? А потом он приходит снова к себе в спальню, засыпает, и потом у него с семьей уже все нормально. Мы думаем, да господи, да что же это рекламирует? А потом он просыпается, и просыпается в этой ужасной семье. И дальше телефонный номер. Позвони в службу поддержки, если у тебя дома не все в порядке.
Телефон доверия, типа.
Да.
Mm, okay.
И это прям работает. Но она такая сделана немножко... компьютерная графика, uh-huh. что-то такое, немножко uh-huh. как мультик, типа. Но меня она прям как бы заинтересовала. Думаю, а что ж происходит? А к чему это, типа,
не, кстати говоря, мне кажется, что у нас в Эстонии с рекламой вообще все хорошо.
Да, я тоже
у нас
считаю, да.
нормальный визуал, красиво делают и наружку.
И мне... мышку.
И мышку, и наружку, и лягушку, и квакушку. Все это делает у нас хорошо. Вот, опять же, подсказывает продюсер, что бывает еще и такая история. Мы очень резко меняем тему, но ничего. Это как с хорошим вином.
Нам надо.
Ты меняешь бокалы, и все равно остается все то же самое. Существует в истории человечества, в истории там, торговли, не знаю, бизнеса и всего прочее, истории, когда за счет рекламы, агрессивной рекламы каких-то фирм, продукция этих фирм получает название, которое изначально является названием фирмы. Как пример, Xerox, потому что, ну, по сути, это копировальная машина, официально это называется копировальная машина, но их очень многие называют Xerox'ами за счет того, что фирма Xerox, как первый или один из первых производителей. Самый распространенный производитель этих копировальных машин себя агрессивно рекламировал.
А еще коробка из-под ксерокса, помните, такое в 90-е?
Да, там был какой-то...
Интересная история такая, компромат. Забавная.
Да. Тампакс. То же самое, не потому что Тампакс — это лучший производитель тампонов, а потому что...
В 90-е была такая история?
Коробка из-под Тампакса. А потому что...
Я иду с козырей. Памперс.
Потому что в 90-е была такая история.
Коробка из-под памперсов.
Ну вот вы понимаете, в общем, о чем мы.
Подожди, у меня есть еще куча версий. Нет, это я так. Кстати, я скажу. Именно в нашем СНГшном, так сказать, пространстве Дэнди все называли игровой приставкой 8-битной Дэнди. Неважно, что у тебя там, Сюбер какой-то там, хрень творится. Если у тебя желтый картридж, это Дэнди. И многие бренды стали... например, кстати, я помню, даже в моем детстве это было. Если у тебя фирменные кроссовки, то почему-то все говорили: «О, Адидасы». Вот почему-то так.
Ну вот. Кстати, я вот такого не помню, но наверное, в какой-то момент, а в один момент Адидас действительно был... Это был такой
самый топовый
бренд.
Да.
Да.
Вот. Я хотел еще встрять в наш предыдущий хорошее вино.
Встрянь.
Как... Кстати, никто не хочет разгадывать, что значит хорошее вино. Меня это
поражает. Меня тоже это поражает. И почему они вообще не слушают нас, наверное.
Я вообще не понимаю. Мне кажется, что вы неправильно слушаете наши подкасты.
Мне тоже так кажется. А там есть некий такой... Как это сказать-то, господи?
Правило есть не некоторое.
Есть некоторое правило, да.
Да, и если вы его разгадаете, то...
Пишите нам на почту.
И мы придумаем, какой приз вам дать, кстати.
Да, это тоже на правах рекламы.
Это, ну, может быть, хорошего вина,
может,
кстати.
Может быть. А может быть, мы распечатаем ваш логотип на кружке.
Кстати, да. Так вот.
Даже если это ваше имя.
Я хотел запрыгнуть и забыл. Я сейчас вот начал рекламировать, вот
ты
понимаешь?
Хотел встрять в... Я забыл уже, куда ты хотел встрять. Куда
я хотел встрять в предыдущий вагон, потому что у нас одно хорошее вино уже случилось, а теперь другое хорошее
уже
вино.
Уже случилось два хороших вина.
Ну вот. А я хотел в предыдущее.
Но встрянь в предыдущее. Давайте мы отмотаем назад.
Да, потому что, смотри, я просто... Меня это бесит. Часто реклама, она же манипулирует, и иногда может...
Ну, как бы она... По идее, должна всегда манипулировать.
Да, я не договорил фразу. Okay. Она манипулирует и какими-то ужасными вещами. Она как бы... она, например, продает некачественный продукт. Такое часто бывает. Это... Ну, хозяин-барин, он заказал, рекламщики рекламу сделали. Uh-huh. Так вот, каков уровень ответственности рекламщика за то, что благодаря его рекламе куплен говенный продукт? Вот мне интересно.
Слушай, я думаю, что это каждый рекламщик должен сам решать. Мы не вправе, наверное, за них.
Нет, я имею в виду, как ты считаешь? Вот
как я считаю?
Должна у него как бы совесть быть в этом плане или нет?
Думаю, что
если он знает, что он заведомо продает вредное, а может быть, то, что вредит здоровью.
Если он знает, то, конечно, должна.
А вот ты как, например, будучи этим лидером каким-то...
Продаж,
да, там типа, я здесь решаю на рекламном рынке, и ты такой, хорошо, я все равно буду продавать говно.
А если бы я был лидером продаж на рекламном рынке и был бы рекламоизготовителем, скажем, то должен, к сожалению, сказать, что я бы все равно продавал говно, если бы мне платили за это много. Поэтому, видимо, я считаю, что да, ты можешь думать, ты можешь совеститься, но, к сожалению, деньги в этом, мне кажется, аспекте бизнеса или искусства, потому что это все-таки скорее бизнес, чем искусство, решают
все. Это, конечно, безусловно, и я понимаю, что есть куча регуляций в законотворчестве по рекламе.
Вернемся к тому, о чем мы говорили. Водка Распутин была качественная водка? Нет, ни разу не была. Я пивал,
да?
Не была.
А он тебе подмигивал?
Может быть, нет, может быть, в этом все и дело. Может быть, я неправильно у Распутина покупал.
Может быть, нужно правильно пить просто.
Может быть.
Когда он начинает себя подмигивать. А помнишь, была еще «Белый орел»?
Ты говоришь, как Лукашенко про него?
А почему
он же не подмигивал, он просто подмигивал.
Нет, а просто подмигивал.
«Белый орел» не помню, песня, эту группу только помню.
Это в предыдущей передаче нужно было вспоминать.
Да.
Слушай, нет, водка «Белый орел» — прекрасная серия рекламы. Может быть, тоже Биг Мамбетов приложил руку, потому что там какие-то сюжеты, «Сухой закон».
Всемирная история.
Ну, почти. «Сухой закон», «Америка», «Перестрелки», там бла-бла-бла, что-то творится. И там актер, который играл в рекламе конфет Рондо. Помнишь такого тщедушного учителя физкультуры, который скушает Рондо?
И это я не помню. Я не знаю, где. Я отходил куда-то в это время.
Наверное, ты выходил, да. Покурить, наверное.
Скорее всего.
И там в этой рекламе творится какой-то раскардаш, а он сидит такой, его никакие пули не берут, он с этим, как это назвать... из перьев такой, как у...
Индейская...
Как это?
Ну, я не знаю, головной убор.
Головной убор, да. Так. А он сидит пьяный и пьет эту водку, а все говорят, все убегают оттуда, а ты кто такой? А он такой, а я белый орел.
Вот индейцы с перьями, которые говорят, а я белый орел, я помню. Да,
и как бы он выпивал и сам падал, его убивать уже не нужно, его эта водка типа убила. И это была так стильно снятая реклама, что, ну, это прям работало, хотя водку в то время я не пил, конечно же. Но мне очень нравились эти сюжеты, потому что ты все время думал, где он окажется.
Отложились на подкорке.
Абсолютно, да. И все же, давай вернемся к этому моменту про регуляцию прав потребителя. Вот смотри, я сейчас, например, вот в Фейсбуке, да, мне постоянно... Прям меня заставляют.
О, это правда.
Вот
да.
давай зайди сюда. И знаешь, чем они это делают? Они не снимают никаких роликов, они не придумывают никакой классной рекламы. Они делают просто. Они знают, что я кликал на страничку там группа Smiths там или еще что-нибудь. И у меня все в этой... Вот у нас здесь самые дешевые пластинки. Хотя я знаю, что это какой-то контрафакт там, ну...
Ну, это уже, мне кажется, AI работает.
Ну, пожалуй, наверное. Да. Но я просто понял, я просто хотел тебе задать вопрос. Как ты думаешь, у рекламы есть вообще без AI будущее?
Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Это прямо очень интересный вопрос. Я думаю, вот прямо сейчас, я думаю, что реклама будущего будет все больше и все больше и все больше делаться AI-ем. Люди будут оттуда удаляться. Потому что я, например, из последних реклам не помню, пожалуй, за одним исключением, реклам, которые как бы креативные, в которые как будто бы вложен человеческий мозг. Это одно исключение. Это вот эти довольно кринжовые, наверное, которые кажутся их авторами не кринжовыми, рекламы дезодорант Old Spice, когда
чернокожий
человек едет задом на кобыле и так далее. Вот это вот все. Вот это, мне кажется, это точно придумал человек, потому что, мне кажется, AI-у такое не придумать. А все остальное в рекламном бизнесе сейчас стало очень логично, оно очень заточено на твои интересы, на то, на что ты действительно раньше кликал или смотрел в YouTube.
Как это, нативное, да, называется?
Нативное, да. Контекстно, не знаю как. Это все подстроено под твои как будто бы раньше выраженные желания. Там, грубо говоря, если ты зайдешь на какой-то сайт... Я много покупаю книг онлайн, например, и мне в Фейсбуке вылезает всевозможная реклама сайтов, где продаются онлайн-книги, даже не те, на которых я их покупаю, при том, что я покупаю книги онлайн, конечно же, не с Фейсбука, но, как мы знаем, AI следит за нами везде, как большой брат. Поэтому вот это вот вылезает у меня очень много. У тебя вылезают виниловые пластинки. Ну, то есть
постоянно.
Это просто они смотрят на наши интересы.
Но, да, но я хочу тогда побыть адвокатом дьявола. Ну,
давай.
Хотя, с другой стороны, может быть, и не дьявола. Ну, вот, например, я иногда склонен купить по скидке себе, там, не знаю, там...
Шавуху.
Пять футболок, например.
У меня такое тоже бывает.
И мне, например, какой-нибудь магазин таллинский напоминает, что у них сейчас вот футболка стоила 30 евро, а сейчас ты ее за 4,99 можешь купить. Ты думаешь, я ее не куплю? Я, конечно, куплю.
А почему адвокатом дьявола? Это все та же история. Это все так. Они же не думают, они же не придумывают для тебя специально замануху. Это универсальная замануха
для
людей.
Да, но адвокатом дьявола... Да.
Которые покупают футболки. У меня такая же история. Я тоже покупаю некоторые футболки онлайн, и потом, допустим, я в свое время с дуру купил себе футболку, которая мне сейчас не нравится, про Pink Floyd. Там что-то было «Не смотрите косо на 40 еще тогда пятилетних мужчин, которые носят футболки
Guilty
Pink
Pleasure?
Floyd». Guilty Pleasure? Нет, Pink Floyd не Guilty Pleasure. Ты
но
что?
Почему? Я же тебе говорил, что иногда... Ну, это в другой мой
ладно,
эфире был.
Это в другой,
нет, но,
да.
Но все равно, нет, я просто скажу, что я понимаю, на чем она построена, что, типа, запомни мысль, просто Sid Vicious носил футболку
«I hate...» Знаменитый Pink Floyd.
Да. Sid Vicious из Sex Pistols, он носил футболку «I hate Pink Floyd». Угу. И ненавидеть Pink Floyd, это значит, что ты панк, ты молодой, все круто.
А не, я купил футболку наоборот, что, типа, я люблю Pink Floyd, типа того.
Да, я понимаю.
Но она мне просто не нравится по дизайну, после того, как она ко мне пришла. Но неважно. Короче, я не про это.
Да я просто хотел поговорить.
Ну, мы, собственно, этим и занимаемся. И мне после этого стали приходить всевозможные аналогичные предложения.
Я люблю Purple, типа.
Купите, да, футболку, что, типа, не смотрите косо на 50-летних мужчин, которые любят Deep Purple, не смотрите косо на 50-летних мужчин, которые любят Arctic Monkeys, не смотрите косо на 68-летних мужчин, которые любят Сандру. Ну, такое что-то. Я сейчас все придумал, конечно, но в целом...
Это гений рекламы.
Да.
Нет, я считаю, что да. Ну, да. Но при этом каждый месяц я смотрю, что они мне все подсовывают, и все дешевле и дешевле, дешевле и дешевле. Ну, зачем мне за 30 евро брать эту футболку, когда я ее через полгода, там, может, и изношу, и соплюн из нее сделаю.
Обмусолю.
Ну да, и сделаю соплюн, но при этом она качественно сшита, все хорошо. И мне кажется, что мне вообще очень нравится этот подход быстрой моды. Ну, то есть то, что... Я знаю, что меня сейчас все проклянут, говорят, нужно вещь носить там 10 лет. Там... Да, у меня есть футболки, которые я ношу довольно долго. Но мне вообще нравится, что я могу из футболки через полгода сделать соплюн.
В этом принцип футболки, мне кажется. Это просто отдельная история.
Можем про это подкаст сделать.
Про футболку на час? Ну ладно.
Про какую-нибудь.
Хорошо, одну.
Да, нет, я просто к тому, что... Ну, в смысле, мне же это... мне кажется, что реклама меня не обманывает, а ее себестоимость еще ниже. Но за 3,99 я готов ее купить.
Окей.
А за 39 нет.
Так вот, я говорю о том, что мне кажется, что все меньше людей этим занимается. Все больше AI этим занимается.
А, да-да, это, пожалуй, да.
Вот.
А, это печально?
Это печально, потому что я вообще за людей.
Вот, кстати, знаешь... Мне очень нравится, что многие музыканты, вот, например, Руслан, мы с ним... Руслан, привет.
Руслан, привет.
Ты все равно не слушаешь. Ну, ладно.
А мог бы.
Но мог бы. Ну, вот. Он сказал, что... Мне очень понравилась эта сентенция, что... Я стал замечать, что люди пишут на своих релизах музыкальных или там кто-нибудь фотографии делал. Сделано без помощи ИИ. Сделано людьми. Мы тут обсуждали тоже, что, ну, достали эти ИИ картинки, они прям вот, от них веет какой-то скорбью ужасной, короче. Я не, ну, я хотел ужасное слово другое сказать.
Ну, не,
но,
ну, нормальное скорбь, слово скорбь.
Давай чаще использовать слово скорбь
в наших подкастах. Да. Давай.
Тем более, что они проникнуты и осунуты, и потянуты скорбью часто.
Хорошо.
В ушах слушателей порой. Так вот, я хочу сказать, что реклама, да, она категорически обезличилась и стала настолько таргетированной, она стала... Это настолько прямое действие, что уже прямее представить некуда, потому что ты с ней взаимодействуешь вот уже
это
ближе
правда,
некуда.
И там нет никаких вторых, третьих, четвертых смыслов.
А знаешь почему?
Нет.
Потому что реклама уже справилась со своей задачей. Она тебе за 3,99 продала это говно. Да. И ей не нужно на огромного массового зрителя, чтобы из этого делали анекдоты, чтобы про это говорили. О, ты видел эту новую рекламу? Кстати, мы обсуждали иногда...
Видел эту новую рекламу? Мы рекламу обсуждали. Сейчас мы ее не обсуждаем. Уже очень давно.
Но при этом я хочу сказать, что реклама, она, конечно, еще немножко мутировала в том плане, что в кинематографе product placement стал таким изощренным.
И тоже очень навязчивым периодически, местами.
Нет, я хотел сказать не про навязчивый, а про изощренный.
Ага.
Я иногда смотрю, я только постфактум понял, что мне только что
втюхали
что-то. Потому что там момент не то, что вот как стоп-сцена, грубо говоря, все сидят и обрати внимание на бренд. Такого нет. Что-то происходит, в проброс кто-то вот так вот дернул бутылочку Budweiser и выбросил ее, ну, внезапно там. И ты не обратил внимания на это. Или у него, например, кто-то приходит в бар, и кто-то говорит супер дерзкую речь, что ты думаешь, вот это мужик. А у него сзади так бжик-бжик Budweiser, и все. Я даже не успел заметить это. Почему я к Budweiser причинил?
25-й кадр. Не знаю. Да, но, возможно, но,
да, это, кстати, не 25-й кадр, а это вот прям просто вывеска сработала. Okay. Типа, ты думаешь, блин, а может они панки? Может это действительно крутые ребята, которые продают самое панковское классное пиво, потому что они не делают...
Budweiser — это самое панковское классное пиво.
Да, ну потому что там не сидит чувак такой, послушай сюда, крошка, и такой... Знаешь, в кадре его так хлещет, понимаешь?
Понимаю.
Последнее, что я хочу сказать. Если мы отмотаем историю рекламы, например, в годы 60-е, я тут увлекся темой одно время, и смотрел вот эти шоу Эда Салливана, помните, такие были на американском телевидении? Ну, это первые такие вот late-night шоу, где Эд Салливан, это такой ведущий, у него... Ну, он такой в годах дядечка выходил, циничный, и это шоу талантов можно было назвать. В общем, там примерно 2 часа.
Типа America's Got Talent? Вот
это нет.
Okay.
Я сейчас объясню, о чем я говорю. В шоу Эда Салливана впервые в Америке Битлз выступили. Вот.
Окей.
Да, это был исторический эфир. И вот я стал смотреть эти шоу, мне стало просто интересно, какое было американское телевидение в 64-м году. Так вот, там какие-то приходят сначала мимы, клоуны, там стендаперы были уже тогда, конечно же, там... Обхохочешься, я тебе покажу потом. Я думаю, что... Вот, потом выходит...
Саспенс.
Да, потом выходят Битлз, а потом, типа, перерыв. Там, типа, блоки по полчаса, по-моему, шли. И реклама. Я тебе скажу, что реклама была... Я даже не могу это объяснить. У меня очень странное ощущение. Приходит мужчина домой и говорит: «Дорогая, а что у нас сегодня есть поесть? Я так устал».
Почему Лещенко приходит в американской рекламе 64-го года?
Ну, допустим, я так хочу.
Ну, хорошо, допустим, Лев Лещенко, ну да.
А жена такая говорит: «Ой, у меня совсем нет времени этим заниматься. А, стоп, это же Кэдбери Бейкерис». и она достает из холодильника замороженную какую-нибудь там пиццу или еще что-нибудь. Тогда это было в диковинку. Она, короче, отправляет это в духовку. Это все распидорасило, там выглядит просто потрясающе. Она ставит на стол, и вся семья сыта. Говорит, типа, говорит, посмотрите, у женщины есть еще больше времени на то, чтобы мыть посуду. Ну, ты сам понимаешь, какая тогда была
реклама. Это была реклама чего? Посудомоечной машины? Я знаю, феерии, не знаю, чего?
Я думал, реклама женоненавистничества какого-то.
Или просто реклама женщин?
Нет, там просто...
Покупайте женщин!
Нет, там было просто показано, что у женщин, походу, вообще никаких прав не было, да. Окей. Но реклама была очень странная. И в одной из этих реклам чуть ли не героин рекламировали. Ну, какие-то капли от носа на... Нет, тогда героин уже был запрещен, на самом деле. 64-й год, да. Но я просто вспомнил, я просто, ну, сейчас подводя, я... Помню, что один из самых крутых сериалов, что я в жизни смотрел, это «Mad Men». «Безумцы».
«Безумцы». Я слышал про него, не смотрел ни разу. Я скомпенсирую, я посмотрю, да, у меня есть план.
Обязательно.
Там до хрена сезонов, скорее всего.
Это
82
10,
примерно.
10, по-моему.
Ну, 10, окей.
Да, потому что это, значит, с 60 по 70 год.
Я, многие говорят, что это один из самых лучших сериалов.
Это,
да.
Я честно не представляю, окей, насколько это вот просто круто. Я просто хочу сказать,
я
что
готов
этот сериал...
Готовы ли вы, наши слушатели?
Я думаю, что вы готовы, потому что с 60 по 70 год происходит дело, да, в каждом сезоне по годику, и там нам показывают рекламное агентство. И как реклама, то есть, становилась и такой, как она есть сейчас. Потому что с тех пор особо ничего не изменилось. Как вырабатывались правила. И там нам показан Джон Дрейпер, перспективный рекламный агент, который работает в Нью-Йоркском перспективном
рекламном
агентстве. Ну, естественно, есть любовные линии, там еще что-то. И что самое интересное, мы видим, как меняется персонаж в течение 10 лет, как меняется реклама и как меняется отношение общества там к
рекламе, собственно, или нет?
К чернокожим, к женщинам, к детям, как
за
относится.
Счет рекламы, в том числе.
Реклама это все должна отражать, понимаешь?
Ну, понятно, реклама всегда должна отражать текущее состояние общества.
И когда ты заканчиваешь смотреть сериал, ну, у меня просто катарсис был. Это просто потрясающе. То есть, ну, как бы 70-е — это новое мрачное время, как бы многие считают, как бы...
2020-е — это новое мрачное время.
Вообще, любое время новое мрачное время, но этот сериал, он очень хорошо показывает и историю рекламы, вообще в целом, и историю, как меняется общество, сообразно тому, как оно пытается воздействовать само на себя же. Я всем рекомендую, обязательно посмотрите этот фильм. Кстати, мне Юрбан сказал, что он этот сериал 2 раза посмотрел.
Молодец, Юрбан. Привет, Юрбан.
Вот.
Ну, мне кажется, можем заканчивать на этом. Мы, конечно, ни до чего не договорились, потому что реклама — это тема необъятная, невозможная.
А я считаю, что мы договорились до того,
невероятная.
Что... Невероятная. Да, до того, что это, в первую очередь, функциональный
мы
инструмент.
Мы хотели бы, чтобы это было искусством, но, да. Но, к сожалению, это не так. От нас не очень много зависит. Это, в первую очередь, действительно функциональный инструмент. В наше время большую часть рекламы делает искусственный интеллект. Мы ничего не можем с этим поделать. Нам приходится только либо свайпить это влево, либо свайпить это вправо и покупать футболки за 3,99. А вы, наши дорогие слушатели подкаста «Датский штурвал» на платформе talkabout.ee, шлите нам свои рекламные предложения за как можно большие деньги.
А еще я вам пожелаю, чтобы ваша реклама была расположена на наших
телах.
Чашках.
Пусть чашках.
Всего
коленных.
Доброго. Коленных. Здоровых, живых, плодотворных. В общем, всего доброго. Это был П.И. Филимонов
и Дан Ротарь. Ксюша любит синий.